Кирилл Кириллов?
Он самый.
А ты сам ученый?
Очень много про космос, про физику, про, не знаю, все подряд.
Чтобы ты понимал, в Новом Завете нигде не сказано, что жена должна любить мужа.
Стремление к комфорту разобщает?
Это, как красиво называют психологи, личные границы. Ну вот все ограниченные ходят.
Как современному человеку понимать библейские тексты, особенно ветхозаветные тексты?
Добавляйте союз «и» перед началом каждого предложения, и вы получите эпический язык.
Можно ли верить в Бога и не иметь отношение к церкви?
Мопед или шахет? Кстати, знаешь, у нас постоянно летают над нами шахеды? Да, постоянно сбивают. Вот прямо как раз и над храмом тоже. Так что, если что, возможно, Кирилл, хоть на красивой ноте закончишь.
Друзья, привет. С вами подкаст «Кириллица», и это Кирилл Кириллов. И сегодня с нами отец Павел. Отец Павел, добрый день.
Привет, Кирилл.
Начать хотелось не с таких классных вопросов, как вам хотелось бы. Можете рассказать, в чем вообще разница между там, религией, верой и церковью?
Ну, для меня вообще ни в чем. Религия — это желание воссоединиться с Богом. Вера — это тоже воссоединение с Богом. А церковь — это место, где это реализовывается. Это если совсем кратко. Я думаю, что здесь скорее, это вопрос не терминов, а вопрос желания. Что если у человека есть искреннее желание что-то узнать, то он это реализовывает. А если он нечестен перед самим собой, и у него это желание даже, я бы сказал, не то чтобы не искреннее, но оно, по крайней мере, не первостепенно, то есть это вопрос веры в Бога, есть он или нет. Это не вопрос номер один, то тогда, как замечательно иногда люди выражаются, что Бог или на первом месте, или на последнем. Или, как говорят, Бог или на первом месте, или его нет. То тогда понятно, что дальше ты уже с помощью самооправдания, в котором все подкованы, можно найти множество всяких объяснений, почему вот я человек верующий, но не религиозный. Почему я человек в целом верующий, даже религиозный, но не хожу в церковь. Но в целом и такое-то, если говорить дипломатично, детский сад, если говорить прямо, дурдом, да, то есть дом дураков. Потому что это нечестно. Потому что, ну, просто надо было честно сказать, что мне это неинтересно, да, и это было бы честно, и как бы все от тебя отстанут сразу. Но когда ты такое говоришь, вот, то это все, конечно, ну, как говорит молодежь, кринж. Ну, то есть это просто, это после этого неинтересно разговаривать, потому что видно, что человек, если он нечестен даже перед самим собой, то, ну, то есть это, получается, ложь, себя уже обманывает, не может быть, не может сказать «да», «да», «нет», «нет». То есть он начинает, ну, не «да», ну, типа, ну, полу «нет», ну, как бы, а как дальше разговаривать? То есть можно, конечно, переубеждать, это возможно. Но для этого тоже, наверное, требуется какое-то, может быть, случай, романтическая обстановка. Просто так случайно ты точно не будешь ходить всех вокруг переубеждать.
Окей. Но все-таки возвращаясь, насколько вообще церковь, можно ли верить в Бога и не иметь отношение к церкви? То есть иметь собственное какое-то воззрение, оно может не противоречить, не знаю, там, христианскому учению, но при этом не быть там посвященным, не знаю, в традицию, не быть связанным с церковью. Просто считай, что отношения с Богом — это твои собственные отношения.
Но с позиции христианского учения это невозможно. То есть если человек считает себя христианином, и он говорит, я вот верю во Христа, но там в церковь не хожу, но я не церковный человек, то он не верит во Христа. Ну, то есть он опять себя обманывает. Потому что предполагается, что если ты веришь во Христа, значит, это, из этого логично вытекает, что ты читал про Христа, то есть ты читал как минимум Евангелие, а раз ты прям верующий, значит, тебе это было интересно, скорее всего, ты потом читал дальше, и тогда ты, ну, никак не мог пройти мимо слов о церкви и о том, что такое церковь. Потому что, конечно, речь не идет про некий какой-то там социальный институт, человеческую организацию, речь идет про то, что церковь — это собрание людей, верующих во Христа. Поэтому, когда ты говоришь «я верю во Христа, но не связан с церковью», то есть «я верю во Христа, но не отношусь к тем людям, которые верят во Христа». Ну, то есть, ну, как бы, то есть, то тогда нужно психиатру. Или честно признать, что я не читал. И опять же вопрос честности возникает. То есть была такая прекрасная программа на телеканале «Спас. Не верю». И там встречались верующие с атеистами. И там и у одной и другой стороны были такие жесткие косяки. Стороны верующих — это то, что многие защитники православия, приходившие, совершенно не понимали, что это диспут, и что как бы нужно уметь диспуты вести, а в некоторых вопросах просто ошибались, были очень слабые. А минус стороны атеистов — то, что приходили люди, которые сами себе врут. То есть они говорили: я вот Библию прочитал, я ничего интересного не нашел. И потом сразу по каким-то моментам, которые люди говорят, видно, что Библию он не читал. Тогда уж нужно было честно сказать. Я сюда пришел, но меня пригласили, якобы до меня тут был Познер, там Лебедев, там еще кто-то. Ну, хорошие люди, я посчитал, что это нормально, я тоже приду, но в целом мне пофиг вообще на вот это все. Я как бы ученый, а в свободное время играю в доту. Ну, и как бы и все. Ну, и ладно. И как бы, ну, мы вот и познакомились, да. Говорят: ну, давайте там как-то сейчас нам нужно 1:40 отсидеть, потом порежем, выпустим. Но так людям сложно сказать.
Окей. Ну, мы к этому еще вернемся, потому что...
Про доту.
Про доту обязательно. У нас есть блог. Насколько, да, в общем, это правильная игра.
Я не играл в доту, кстати. Вот именно почему-то в доту не играл.
Да?
Так много чего играл.
Ну, во что играли?
Ну, там, ну, раньше это вообще, конечно, Counter-Strike, Quake, Unreal Tournament, Эпоха Империи, Казахи. Потом уже, вот когда дети были, то с детьми Genshin Impact и PUBG Mobile. Mm-hmm. Потому что можно было играть вчетвером. Это хитрая такая идея. Класс. Отдельная.
Я тоже тут не играл, поэтому понимаю вас. Похожие были игры. Хотел бы сейчас чуть в другую сторону переметнуться. Вообще про, наверное, роль церкви и роль церкви сейчас, и роль церкви, там, не знаю, 300-400 лет назад. Часто, ну, есть такой взгляд, что церковь часто использовалась для, с одной стороны, управления людьми, с другой стороны, для легитимизации власти. Это было и, ну, условно, там сам царь считал себя помазанником Божьим, и людям гораздо проще было объяснять, что, в общем, все происходящее, почему кто-то ими управляет, если это спускается от Господа. Что вы про такую позицию думаете?
Ну, частично она верна, потому что церковь состоит из большого количества людей. Есть люди, которые в целом внушаемые. Им, в принципе, что в паре, что они верят, к сожалению. Да, насколько это вина людей, насколько они могут быть невнушаемыми, я не знаю. Внушили им что-то хорошее, они верят в хорошее. Внушили что-то плохое, идут там плохое. Да? В конце концов, Адольф Гитлер внушил большому количеству жителей Германии идеи нацизма, да, и поверили люди. Да. Насколько вот они могли не поверить, я не знаю. То есть в этом смысле, конечно, да, есть часть, такая, да, большая часть, я думаю, людей в церкви, то есть такие же верующие, которым вообще по барабану. То есть они в церковь ходят, они во Христа верят. И на какие-то там политические моменты, там еще что-либо, на какую-то пропаганду, которая во все времена, естественно, была, и каждая власть всегда пропагандирует свои какие-то идеи. Людям просто было на это вот по принципу «моя хата с краю». Так что в этом смысле сказать, что церковь — это какой-то удобный инструмент для управления людьми, думаю, что это очень далеко от истины. Потому что церковь, во-первых, разношерстна. Люди, которые являются священноначальниками, то есть начальники церковные, тоже имеют свое разное мнение. Знаете, там вам даже кто-то что-то сказал, вот хорошо было бы до паствы донести там какие-то идеи, да? Ну, окей, спасибо, обязательно донесем. Потом просто не донес, и все. Вот. Но главный, конечно, контраргумент против довода, что церковь — удобный инструмент управления людьми и легитимизации власти, это контраргумент заключается в том, что церковь власть очень часто гнала. И всячески пыталась церковь запретить и как-то ее урезать, и все остальное. Это главный контраргумент. И понятно, почему власть. Я могу очень понять. Мопед или шахет. Кстати, знаешь, у нас постоянно летают над нами шахеды? Да, постоянно сбивают. Вот прямо как раз и над храмом тоже. Так что, если что, возможно, Кирилл, хоть на красивой ноте закончишь.
Честно говоря, я...
Много просмотров будет. Главное, чтобы камера записала.
Я вел жизнь достаточно плохую, чтобы я не хотел ее сейчас заканчивать. Ну, здесь еще нужно, нужно еще успеть хорошее дело поделать.
Это надо было раньше думать. Ладно, в общем, суть в том, что если мы берем про настоящих верующих, людей настоящих верующих, то они, конечно, во-первых, это люди активные. Это люди, которым очень сложно что-то впарить. Потому что верующий человек ставит, безусловно, Христа выше любой светской власти. Любой, абсолютно. То есть для меня, вот я православный христианин, я люблю Россию. Для меня, да, патриарх Кирилл – это начальник. Да, Владимир Путин – светский начальник. Ну, то есть при скате много всяких инстанций. Но, безусловно, я поступаю так, как Христос говорит. То есть я по-христиански стараюсь относиться к патриарху Кириллу, по-христиански относиться к Владимиру Путину. И если, например, там у нас в стране будет какой-нибудь принят указ, который противоречит моим христианским убеждениям, я не буду его выполнять. И вот именно этот момент, то, что для христиан Христос выше всего, конечно...
является опасным для... В некоторые времена был опасным для государства.
Во все, на самом деле, был опасен, во все, да, поэтому всегда пытались как-то вот это с церкви... Вот так, умные правители с церковью дружили, а тупые правители церковь гнали. Вот, в итоге церковь их всех пересиживала. Да, когда было в советские времена, то все то же самое произошло. А умные правители типа Константина Великого, ну, который потом в итоге сам уверовал во Христа, да, он, видя, что христианство никак не убивается, он в 313 году, вот Миланский эдикт, просто сказал, что это государственная религия теперь. То есть мы разрешаем, то есть христианство получило те же права, что иудеи и язычники.
Как-то резко перескакиваем на церковный раскол. А насколько это такие события, как раскол, связаны с верой и с какими-то различиями в традициях, с различиями в трактовании? А насколько это все-таки попытка, ну, плохо скажу, власть имущих поделить сферы влияния?
Ну, видишь ли, я там свечку не держал. Да, все самые важные разговоры происходят с закрытыми дверями, а народу, как говорится, предлагается официальная версия. Да? Как сегодня принято многими говорить, начальству виднее. Да? Просто мы всегда должны это сверять, ну, в том числе с личным опытом. Пожалуйста, у нас есть тяжелый такой междоусобный раскол между Россией и Украиной, да, потому что это, ну, по сути, гражданская война. То есть мы один народ, брат и брат. И мы не знаем на самом деле, о чем идут в реальности переговоры. И мы не знаем даже в полной мере, какие у нас есть возможности, какие есть возможности у него там. И поэтому мы можем только слушать экспертов. Если мы умные люди, делая скидку на то, что они тоже могут получать зарплату, и озвучиваете тоже это. И потом, ну, как бы нормальные люди просто вот вообще просто на это забивают и начинают просто жить дальше. Вот понимая, что как бы, ну, что будет, то и будет. В общем, да. Если у человека есть возможность влиять как-то, он влияет. Вот если брать раскол, то со стороны, вот так, с учетом, что свечку не держал, кажется, что это, в первую очередь, был вопрос, с одной стороны, властолюбия, вот если мы говорим про старообрядческий раскол, да, властолюбие – это патриарха Никона и тщеславие протопопа Вакума. И все это сказалось на том, что не было никаких коммуникаций нормальных. Это в итоге зачастую приводит к расколу. Ну и, конечно, это такая извечная проблема вообще всех людей, то, что мы человека ставим выше Бога. То есть когда уже пошли вот эти какие-то раскольнические всякие мероприятия, где и церковная власть хулиганила, за что патриарх Никон был в итоге потом низложен с патриаршества и умер просто как монах Никон. То, что мы называем его патриархом, это потому что император, ну, это царь, попросил, чтобы вернули ему все регалии. Вот, ему посмертно, то есть после смерти мы эти регалии вернули. Так-то умер, кстати, недалеко от нас, мы же в Нахабино пишем, а вот тут недалеко есть такой город Истра, там, ну, Иерусалимский монастырь. И там, прямо рядом с этим монастырем, находится небольшой такой храмик. Это была тюрьма патриарха Никона, где он до конца дней там прожил. Вообще никуда не мог выходить. То есть он за свои деяния был наказан. А протопоп Вакум был наказан за свои деяния. Вот. А народу стоило бы все-таки помнить, что «не створи себе кумира», заповедь такая есть. и попытаться разобраться. Именно все-таки уже не в вопросах, знаешь, кто там прав, кто виноват, именно вот таких человеческих, а именно в теории. Ну, документы посмотреть, сравнить и так далее. Но чаще всего это народу абсолютно вот все равно. И происходит раскол. А дальше, знаете как, люди все гордые. Ну, уже там отматывать назад сложно. Хотя, опять же, все-таки в 1801 год большая часть раскола была преодолена, было примирение. И сейчас эти примирительные наши шаги совершаются. Поэтому если уж какой раскол христианский имеет все шансы на преодоление, это как раз у нас в России раскол с старообрядцами. Окончательно. Вот раскол с католиками, Великая Схизма 1054 года, это, наверное, нереально уже.
Угу. Ну, уже все далеко ушло. Вот мне кажется, как раз раскол с католиками был больше, ну, из того, что я прочитал, больше политический. Ну, потому что...
Самое главное, что у него очень большая предыстория в несколько веков. И там, если вы все это... То есть и восточные патриархи были виноваты. Они, когда надо, подогревали вот эту ересь примата папы, что папа римский какой-то особый. Вот. Они просто первый по чести. То смысл, что за столом он сидит в центре, да, во главе стола. Но в целом он первый среди равных. Вот что... Но когда нужно было и выгодно восточным патриархам, они могли там польстить, да-да-да, ты первый, и чуть-чуть, ну, как бы, равнее других, в общем, да. Вот. Была и политика, конечно, много чего было. Но, как говорил Владимир Владимирович Юдин, профессор истории Московской духовной академии семинарии, что церковная история по своей омерзительности и цинизму – это вопли пьянствующих старух. И поэтому, когда вы берете историю церкви, вы должны понимать, что есть Христос и реальные люди, верующие во Христа, Церковь Христова. Это те вот, это святые люди. Святые не в смысле те, которые вот к лику святых причислены, а просто люди, стремящиеся к святости. А при этом есть человеческая история, которая задевает, в том числе, и церковную историю. И человеческая история – это убийство,
в основном грязь.
Войны, да. Просто грязь. Вот так вот именно, когда мы вообще берем, можно ли нам вспомнить какие-то глобальные такие события, не человеческой жизни, где муж и жена друг друга любят, детишки и все остальное, да, а глобальные события, наполненные любовью, чтобы люди друг другу что-то такое сделали. Глобальные. Вот войны мы вспоминаем. Примирение после войн зачастую это не какое-то действие любви, а потому что чаша уже крови настолько переполнено, что людей ужасает то, что они сделали, и они останавливаются, да. Вот. Возьмите Вторую мировую войну, да. С одной стороны, все понятно, есть Адольф Гитлер, нацистская Германия, своими союзниками и все остальное. Но люди, которые знают эту историю, они понимают, да, как там и с Гитлером тоже пытались договариваться, это и Англия, и Франция, и Советский Союз, и американцы там тоже, не аленькие цветочки такие прыгали. То есть... В итоге оказывается, что да, нацизм – это страшное зло. И здесь мы это все категорически осуждаем. Вот. Когда не «но», то, что «но» как будто это... Я отменяю, как будто нацизм – это плохое зло. Но когда ты, когда ты смотришь историю, ты видишь, что люди в целом, если выгодно, то и с нацистами договорятся. Кстати, пожалуйста, прекрасный пример... как ныне теперь уже действующий президент Сирийской Арабской Республики Джулани, который еще совсем недавно всем был известен как террорюга абсолютный, и реально он террорист, безусловно, он убийца, он убивал людей массово, да, насилие, казни. Страшный террорист, да, и здесь нет никаких вариантов, но... террористическим образом, да, захватил власть в Сирийской Арабской Республике. Я никаким образом не обеляю Башара Асада. Вот. Но получив власть, удержав власть, пожалуйста, с ним встретились все, и в России тоже. Это реальная история. Описана очень красиво и точно блаженным Августином в IV веке. Я могу ошибаться прям точно вот прям в цитате, но смысл такой, что если вот живет один человек, он ворует, это вор, да. Если вор объединился с друзьями, да, то это банда разбойников. Если банда разбойников может захватить небольшое село и удержать его, это становится шайка разбойников. Если шайка разбойников может захватить город и удержать его, это государство. И это блаженный Августин, третий человек в Римской империи. Человек, который, конечно, знал, что говорил, и это до сих пор все так осталось. Ты должен, да, самые неблагочестивые люди, самые отвратительные люди, если объединятся, смогут захватить какой-то город и удержать его от попыток отбить. Посмотрите на Константинополь.
Ну, да, вообще вся история.
Да?
Вся история, не знаю, в том числе формирование России, в том числе, не знаю, все европейские государства.
Конечно. Я сейчас говорю про Константинополь, величайший город, Царьград. Сегодня как раз вспоминал император Константин, вот сейчас вот на нашем вот интервью. Потом османы захватили, удержали Константинополь, Стамбул, и все. И кто теперь что скажет, сидит там, Реджеп Эрдоган. Вот, курит он свой турецкий бамбук, и у него все хорошо.
Но тоже у него остался кусочек, конечно, уже небольшой, вот от былого величия. Но...
Потому что, да, не нужно было там курить бамбук как раз. Работать надо. Чтобы держать, нужно работать, не нужно расслабляться. Это мне один разведчик, пограничник мне это рассказывал, что когда все хорошо, и когда на тебя уже 20 лет не нападали, защищать границу очень тяжело. Потому что вот этой ночной тьмы никто на тебя не выпрыгивает уже 20 лет. И ты расслабляешься. Вот уже автомат поставлен к стеночке. И вот уже ты с ребятами там пьешь немного водочки. И, значит, за нашу великую какую-нибудь державу и так далее. А потом из тьмы, как это было 22 июня 1941 года, на тебя начинают лететь танки и ехать танки, лететь самолеты. И вдруг ты, оказывается, проспал. Поэтому пограничнику проще защищать границу во время войны.
Ну, конечно. Ты все время в режиме таком рабочем находишься.
Поэтому, когда у тебя большая империя, я вот могу прямо сказать, что Россию, если бы наши западные партнеры и друзья, сегодня мы это все в кавычем, в общем, ну, так вот дипломатично скажем, если бы они реально бы хотели бы Россию уничтожить, я могу дать совет на весь мир. Это, пожалуйста, это рабочая схема. Отстаньте от нас.
Сами себя замучим.
Да. Да. Как бы ни пытались Россию поставить на колени, она гордо продолжала лежать. Поэтому вы пытаетесь нас поставить на колени, да, мы лежим. Мы лежим. У нас большая страна, мы спокойные люди. Да,
своих проблем хватает.
Да, да, Бисмарк сказал, не будите русского медведя. Но вот сейчас нас разбудили. У нас, смотрите, как запели традиционно нравственные ценности. И все, и прямо такие патриоты, и прям все такие, знаешь, активизировались, да. Представьте, если нас просто бы не трогали. Надо было продолжать дальше давать нам деньги, присылать нам бусы. Ну, в общем, ну как вот, и все, вы самые лучшие, классные. Мы уже давно развалились бы изнутри. И все бы развалилось. Да, мы просто бы уснули. Нас даже не нужно было захватывать, мы бы сами все отдали. Вот, но слава Господу, что люди настолько завидуют России, что никак нас не оставляют в покое. И поэтому мы существуем.
Ну, нет же идеи там, захватить Россию. Есть идея ее выматывать, делать так, что она тратит слишком много ресурсов, слишком много времени, отвлекаясь на вот такие вот пограничные конфликты. Там,
совершенно
там.
Безумная идея по отношению к русским. Люди у нас полстраны до сих пор на дровах. Как вы думаете, вымотать? Будь здоров, брат.
Спасибо.
Видишь, даже дрон не понадобится. Все медленно идет к концу логическому.
Хотя бы не туберкулез.
Ну, кто знает. Да ладно, не переживай, брат. Вот эти мысли о том, что сейчас вот мы экономически Россию, знаешь, как-то вот так вот стянем, и люди будут плакать и так далее. Ну, когда ты по стране много ездишь с выступлениями совсем, и смотришь, как люди живут, ну...
Совершенно другие проблемы.
Понимаешь, просто надо обязательно кому-то, вот кто не знает, вот, надо съездить в Сибирь. Да, прекрасные эти города. Томск, Омск, Кемерово, да, прекрасные города. 4000 км в одну сторону до границы, 4000 км до другой границы. То есть вот если восток и запад, да, там реально спокойные люди. И в хорошем смысле отмороженные. Потому что там, когда зимой минус 46, вот я прилетел в Кемерово, да, и там было минус 23. Я вышел, москвич, и такой, о, дубак. И там мужик без шапки, дубак был неделю назад, когда был минус 46. Я проверил, не врет. Понимаешь, то есть в хорошем смысле люди там такие, ну, вот эти рассказы, что там экономические санкции и все остальное, да, если ты в таких условиях живешь, и любишь, и радуешься. Плохо – это то, что люди гибнут. Вот это реально плохо, и это реально больно. Это, кстати, тоже не делает людей слабее. Это, скорее, людей ожесточает. Так что здесь тоже такой момент.
Что за последние несколько лет отношение к Украине как к братскому народу постепенно, ну, среди массового сознания, оно потихоньку уходит.
Это пройдет. Да. Это пройдет. Все вернется. Мы братский народ. Все вернется. И будет и дружба, и любовь будет. Да, потребуется какое-то время. Но наличие родственных связей. Вот была война в Чечне. И нельзя сказать, что нам, чеченцы, именно братский народ для славян. Это два разных народа, разная культура в том числе. И родственных связей не так много. Но даже вот война в Чечне закончилась там в начале 2000-х, по большому счету, да, прошло 20 лет. И в целом, можно сказать, что там вот сегодня человек может поехать спокойно в Чечню, и в целом все ок. Да, и чеченцы туда приезжают, мы в целом понимаем, мы в одной стране живем. Нельзя сказать, что мы это прям, знаете, там на брудершафте пьем, в общем, да, и так далее. Но с Украины, несмотря на, конечно, гораздо большие потери, гораздо большую боль, мы соединены родственными связями с большинством жителей Украины.
Правильно.
Да, и в какой-то момент, когда все вот это сядет, когда люди начнут, сидя, может, в одиночестве, там, размышлять, как и что, вот, когда правда начнет вылезать наружу, кто там чего-то был. Делал, почему делал. Постепенно люди будут мириться.
Я сам родился на Украине. У меня часть семьи из Сибири, часть семьи из Украины. Поэтому у меня просто, по сути, семья поделена на две части. Вот. И такое касается, конечно, очень большого количества людей. Потому что...
Не будет мира. Не переживай, брат. Это просто вопрос времени. Люди, на самом деле, просто очень... Вот, знаешь как? Люди, во-первых, очень устали от напряжения внутреннего и от боли. Потому что... Хранить приходится людей много. Вот. Напряжение, связанное буквально с боевыми действиями, особенно те, кто живет в зоне конфликта, открытого где, да. Потом это все заканчивается. Больше ты уже не хоронишь так часто людей, больше уже не летают ракеты, не слышна стрельба. Вот. Люди начинают постепенно восстанавливать дома, налаживать быт. И вот уже, знаешь, там... Где-то кто-то сначала один поздравил с днем рождения, где-то кто-то второй. И все так раз, тык-тык-тык-тык-тык. И то есть мы с немцами, которые на нас напали, и которые уничтожили массу людей, и пожгли людей, да, и так далее. И то мы спустя, там, получается, прошло 50 лет, а это не братский народ нам, от слова совсем. И культура другая, но мы с ними потом, помнишь, там и торговали, и дружба, и все, мир друг май, жвачка, там, и Шрёдера там.
Сейчас у немцев есть подкасты, где люди просто открыто шутят про нацизм, про судьбу Германии. Это стало уже каким-то даже в каком-то смысле мемом. То есть это все очень быстро забывается.
Ну, вообще-то там реваншизм по полной программе расцветает. Да, то есть там...
Особенно в южных землях уже там ультраправые партии начинают выигрывать выборы. То есть там в целом... У меня есть знакомые даже, которые иногда опасаются, ну, там, не разного цвета люди в семьях. Не все выглядят как белые немцы-арийцы. Вот, и они действительно напрягаются, что если там все дойдет, ну, типа, еще немножко подвинется, они, возможно, даже уедут из Германии и не захотят там жить, потому что это может быть опасно. Какой сейчас период вообще церковь в России переживает? Что происходит? Какие движения?
Ну, у меня это вызывает оптимизм, потому что происходит... Сейчас моя девочка пройдет. Как зовут ее? Все хорошо?
Спасибо, друзья.
Мы с тебя реально переживали, вот серьезно. Спасибо тебе, вот серьезно, ты вот нас всех объединяешь. Спасибо. Думаю, что хватит.
Ты жена, представляете?
Твоя жена?
Да, моя жена.
Ой, искры, соболезную ей.
Да.
Он добрый? Да.
В смысле? Что?
Сейчас так это...
Неуверенный ответ.
Я думаю, что сейчас церковь переживает хорошее время, именно вот если брать русскую православную церковь и ту часть, которая именно находится в России, потому что юрисдикция русской православной церкви, она и Украина, и Беларусь, и много других стран. Не знаю, как в других странах. В России идет бум среди молодежи. Это показали уже все опросы. ВЦИОМ сказала, что вот в молодежной среде на 20% увеличилось количество людей, интересующихся православием. Это сейчас Яндекс свою статистику выдал. То есть идет всплеск интереса именно у молодой аудитории к православию. Причем тут недавно руководитель Эксмо сказал, что сильно снижается интерес к эзотерической литературе и вырос на 300% интерес к православной литературе. И это тоже не пожилые люди, на самом деле, потому что вся новая литература, которая идет от Эксмо, я сам у них там, это вся литература такая для новоначальных, большей частью. Именно она пользуется спросом. И это прямо вот такое явление последних, наверное, 2-3 лет.
С чем связываете?
С собой.
Все, что вы...
На этом можно закончить интервью и красную дорожку расстелить. Да. Ну, в реальности, если серьезно говорить, это связано с той работой, которую проводила, ну, она просто проводит и сейчас, но вот если вот так вот по порядку, проводили священники в большом количестве, то есть это разговоры с учениками в школах, а это последние там уже лет 10 стало повсеместным, да, то есть когда священник приходит и проводит какое-нибудь факультативное занятие, где ребята могут задать какие-то вопросы, священник отвечает. Это, конечно, сильное развитие вот, интернет-деятельности, причем это и со мной связано, и с еще, так скажем, достаточно большим количеством священников. Это не просто было, но в итоге все это привело к следующему. Где-то года так вот 2-3 назад появилось огромное количество православных блогеров, именно мирян, не священников, молодых. И вот когда именно сама молодежь православная, уже наученная нами, она стала вот так спокойно рассказывать о Христе, это, в свою очередь, стало важным для другой аудитории, молодежной. Они, вот у меня этот говорит про Христа, и здесь этот в церковь ходит. И как-то ребята перестали чувствовать, что церковь что-то очень далекое, оно стало для них актуальное, где-то, может быть, в хорошем смысле слова модное. И да, мы видим последние там года два существенный такой вот приток и молодых, и увеличение интереса.
Это тоже замечаю. У меня есть человек, которого я смотрю, есть Алексей Антонов, который, он, не знаю, инвестор, и он ведет блог, в каком-то смысле патриотический блог, в хорошем смысле. И он воцерковился недавно, сколько, года два назад. К нему тут приходил Легойда буквально, не знаю, пару недель назад. Вот, и ну, человек, которого ты, не знаю, уважаешь, который в предпринимательской своей бытности, не знаю, успешен, и у него все есть. И когда там, такие люди тоже начинают, то есть, это выносить в массы, говорить про это, людей звать, говорить про это тоже, конечно, это влияет. Вот. Про школы могу сказать, что у меня есть младшая сестра, ей 11 лет, она учится в физмат-лицее, но как-то туда тоже проникли агенты церкви. Ну, и на нее это, конечно, очень сильно повлияло. То есть, девочка действительно про это... Единственный человек, кто в семье про это говорит, это 11-летний.
Видишь ли, никто же не учит в школах молиться, поститься, там, не зовет даже на богослужение, просто рассказывают, что есть люди, которые верят в Бога, что наша страна, она напрямую связана с православной культурой, хотим мы это, не хотим. Я не знаю, каким образом человек, не читавший Евангелие, вот, или даже не читавший весь Новый Завет, вообще может понять Федора Михайловича Достоевского, Льва Николаевича Толстого, Николая Васильевича Гоголя, Антона Павловича Чехова. Я просто думаю, что это просто невозможно. То есть это были так или иначе или практикующие христиане, наши классики, либо люди, которые очень хорошо понимали, что христианство, выросшее в христианской культуре. И даже если, например, как Чехов, он так мог где-то, да, критично отзываться, что вполне справедливо даже было, но все равно это люди по своей нравственности, это христиане, такие глубокие христиане. не понимая, откуда они черпают все свои идеи, ты не можешь в полной мере их понять. Так что знание христианства, хотя бы просто так, как оно есть, это для русского человека, ну, на мой взгляд, вопрос такой необходимости, что ли. То есть ты...
Не в полной мере можешь понять культуру даже своей страны.
То есть ты в полной мере не русский, если ты не знаешь хотя бы, ну, хотя бы основы христианского учения, православного учения. То есть ты не можешь считать себя в полной мере русским. Угу. Потому что, ну, так вот, душу своего народа ты просто, получается, не знаешь.
Слушая Тлегойда недавно, вообще вопрос про... То, что происходит в церкви, почему там литургия происходит до сих пор на церковно-славянском, да, и не считаете ли вы, что нужно, ну, или можно, если переводить это на современный язык, привлекать какие-то больше аудитории людей и делать все происходящее более понятным? А почему, откуда такой вопрос? Вот в этом интервью... Он говорил, что в тот момент, когда он там поехал в Штаты, я так не понял, он работал или учился, или и то, и другое. Еще не был таким специалистом там, в священных текстах, не был таким специалистом в там, языке, на котором они написаны. И там столкнулся с проповедями на английском языке. И в этот момент понял вообще, о чем, что происходит. Потому что английский он в тот момент точно знал лучше, чем церковнославянский.
Это Владимир Иванович?
Да. Это цитата вот, буквально двухнедельной давности.
Владимир Романович, я удивлен, что вы такое сказали. У нас проповеди на русском всегда были, а не на церковно-славянском.
Да?
Наверное, может, богослужение?
Богослужение, да.
Наверное, да. Богослужение. Вот. То, что богослужение на родном языке, оно понятнее, это 100%. У меня есть знакомые, которые русские, и они ходят иногда, для, чтобы проще понять, как раз ходят в храм в Москве, по-моему, на американском подворье, где на английском языке служба идет, чтобы понимать лучше. При этом люди с своей стороны не очень понимают, что богослужение перевести просто так на русский язык, это тоже история непростая. Нужно учитывать, что есть вот эти слова Христа, прежде чем начинать войну, сосчитай войска. Ты вот сейчас богослужение на русский переведешь, спровоцируешь какой-нибудь раскол. Да, и потом всем уже подумать, лучше мы вообще ничего не делали и жили бы в мире, да, потому что расколы преодолеваются потом. Пожалуйста, Старобрядческий раскол, да, 1666 год, да, и как сколько уже времени прошло, мы до сих пор его в полной мере не преодолели. При этом все-таки есть, конечно, масса современных материалов, где с параллельным переводом на русский язык, да и в целом, честно говоря, церковно-славянский язык не настолько тяжелый по восприятию, чтобы человек, если он реально интересуется, чтобы он потом как-то его не понял. Это вопрос вовлеченности. Человек, когда откроет какой-нибудь стрим какого-нибудь геймера, да, он же вообще ничего не поймет. Все точки какие-то каточки, вот, на респ. Значит,
там есть свой сушек, на котором они там разговаривают.
Конкретный, да? Жесткий язык, да. Да, и понятно, что давайте мы всех геймеров переведем на русский язык. Ну, то есть это когда своя особая среда, особый язык общения друг с другом. И людям в этом комфортно. Есть особый язык общения с Богом, мы к нему уже просто привыкли. Да, и мы на церковно-славянском общаемся только со Христом. Мы не общаемся друг с другом на церковно-славянском языке. Это один момент. Второй момент... Вот это повсеместное стремление к комфорту и удобствам, оно приводит к тому, что мы становимся абсолютно разобщенными. Для нас какие-то вот эти истории, когда мы что-то делаем вместе, они становятся, ну, дикими, неинтересными. Комфортнее, правда, комфортнее ограничить себя от общения с другими людьми и быть одиноким. Так комфортнее, хоть ты и будешь несчастлив. К чему я это говорю? Что если все это так вот масштабировать, то мы дойдем до стран. Вот церковно-славянский язык – это богослужебный язык большого количества стран. Это не только Россия, это Украина и Беларусь, Молдавия, Сербия, Болгария. Много стран, на самом деле. И когда вы приедете в Сербию, вы не поймете на улице, о чем говорят сербы. Но вы зайдете в храм, на божественную литургию, и вы услышите родное богослужение. В Болгарии также, в Польше также, да, один язык богослужения. Это то достояние, которое, в принципе, сейчас вот всем переведено на национальный язык, потерять его очень легко, не вернешь уже никогда. Привлечет ли это новых прихожан? В свое время по этому пути пошли римо-католики. Все богослужение было на латыни. Латынь — это тоже мертвый язык. Это, то есть, богослужебный язык. То есть на нем люди не разговаривали, но на этом языке люди молились Богу. И посчитали, и это казалось аргументацией верной, что мы сейчас перейдем на язык национальный, и люди повалят в костелы. Перевели, не повалили, к латыни не вернулись. И теперь в Польше чаще всего на польском, в Италии на итальянском, везде на своих родных языках и так далее. Хотя все равно еще латынь используется, но уже это все, конечно, вот поезд все равно уже ушел. Поэтому посмотрите, вот сейчас этот православный бум, ребята приходят, да нет никаких проблем с языком, оказывается. Приходят, книжечку читают, слушают, молятся. Скажи им, давайте, может быть, на русский, да и никто и ничего не захочет.
Ты про это не думал, про то, что, по сути, такая общность для большого количества людей в разных странах, и ты действительно можешь приехать в другую страну и встретиться со знакомым тебе текстом.
Язык еще глубже. Это тоже такой момент. Язык глубже. Матери Божией молимся, радуйся, невеста не невестная. А тут получится, радуйся, дева незамужняя. Есть язык старый, не менялся, язык красивый. Очень многие вещи просто красивее, просто мелодичнее, просто лучше. И иногда стоит все-таки, в том числе людям, которые еще не вообще вошли в церковь или новоначальным, стоит все-таки иногда послушать тех, кто давно в церкви, довериться опыту, что лучше мы не будем трогать. Вам потом, на самом деле, когда вы тоже немножечко так вот все дело раскусите, вам это понравится. Мы же рассказываем это всегда, когда там речь касается математики. Мы говорим, что тебе потом, возможно, понравится.
Твой, да? Язык тоже математики есть.
Конечно, да. Может, тебе потом это понравится. Ты еще будешь там мелом по доске чирикать, да, и сложные уравнения вводить, и получать это огромное удовольствие. Вот у меня музыкальное образование. Когда люди вот приходят, музыки учатся, там вот сольфеджи, это все очень сложно, музыкальная грамота. Она вначале, ну, это совершенно это свой язык тоже и так далее. Непонятно, но и когда человек посмотрит на симфонию, там множество партий, это абсолютно вот туши свет. Но вот у меня есть музыкальное образование, да, я понимаю это, как это все устроено. Я, когда вижу ноты, я вижу музыку саму. И петь умею, да, и играть на пианино могу. Это, конечно, это невероятно. Это невероятно, когда ты уже плаваешь вот это как рыба в воде. Для пианиста это когда ты играешь, и ты не смотришь. Когда человек с компьютером, он не только там печатает горячие клавиши, он не смотрит. Вот ты плаваешь, как рыба в воде. Mm-hmm. Вот когда ты будешь в богослужении плавать, как рыба в воде, когда ты привыкнешь к языку, ты увидишь, на самом деле, невероятную красоту. Но ну, нужно доучиться до этого, где-то дотерпеть. А так сейчас под всех подстроим, то уйдет глубина. Может оказаться так, что мы то, ради чего-то делали, мы не приобрели, а вернуть уже и не вернешь. Mm.
Вы сказали, что стремление к комфорту разобщает. Вот. Ну, вообще стремление к комфортной жизни и комфорту, мне кажется, это то, что в массовой культуре человеком движет сейчас очень хорошо. То есть все люди хотят себе красивой жизни, комфорта, чтобы не было тревог, забот и...
Ну, лузеры.
Да,
что... Ну, неудачники. Их всех ждет неудача. Лузеры. Неудачники. Это приводит к несчастью. Однозначно просто.
И как правильно к этому относиться?
Как к величайшему самообману человечества. Люди, причем, мне кажется, ну, как-то это вот... Я не знаю, насколько это давняя история, но сейчас это просто, конечно, лютый кошмар, конечно. То, что люди посчитали, что если моя жизнь будет комфортнее, удобнее, я буду от этого счастлив. Ну, по крайней мере, с точки зрения христианского учения, если ты так считаешь, то с точки зрения христианского учения ты лузер. То есть ты неудачник. Тебя постигнет неудача. Ты будешь несчастлив. Потому что Христос говорит прямо обратно. он перед тем, как вот там была Тайная вечеря, это, по сути, конец его уже земной жизни, перед распятием. Обычно в самом конце ты совершаешь какие-то действия, которые, ну, максимально важные, то есть как завещание. Вот что делает Христос? Он снимает себе вот верхнюю одежду, припоясался, то есть как раб, и на колени сел и стал мыть ноги ученикам. И так вот странно это было. И потом он говорит, вот вы видели, что я сделал? Видели. Вот, а вы меня считаете учителем. Правильно считаете, я и правда ваш учитель. Так вот, не может быть ученик выше учителя, не может быть раб выше господина. Если я это сделал, вы тоже должны так делать. Если вы это поняли и будете так поступать, вы будете счастливы. Потом эту же мысль повторяет апостол Павел, что человек счастлив тот, который отдает, а не принимает. А комфорт, удобство – это прям противоположная история. То есть тебе хочется ради комфорта, удобства ограничить себя, меньше общаться с другими людьми или общаться только с теми, которые тебе не будут, в общем, говорить какие-то неприятные слова и все остальное. То есть идет такое вот всеобщее ограничение. Это, как красиво называют психологи, личные границы. Ну вот все ограниченные ходят, в общем, на всю голову, все проработанные, как, знаете, карьера, да, когда вот у тебя вот, знаете, вот огромная такая дыра в земле, вот это люди проработанные. Все в себе изучили до самого детства, до бабушки даже дошли, абсолютно пустые, но считают себя осознанными. При этом не замечают ничего, других людей не читают, не замечают, что вокруг боль, как пел известный чеченский поэт Тимур Муцараев. «Оглянись вокруг, сколько в мире мук, и порой не слышен правды звук». Это, люди просто не видят, сколько боли вокруг происходит. Все в себе, абсолютный эгоизм. И это, конечно, ведет к такому глубочайшему одиночеству. И люди, правда, себя чувствуют одинокими.
Сейчас это вообще большая эпидемия, одиночество массово.
А что вы хотели? Все вокруг тебя ограничивает. Сам ты того не ведаешь. А сколько тебе, Кирилл, лет?
32.
Не знаю, там, если ты из Сибири, то, может быть, это у вас там, так скажем, технология...
Вырос здесь.
Ну, не знаю, как у тебя было просто в дворе. Я, получается, на 10 лет старше. Но у нас получалось так, что когда мы были там даже еще уже и подростками, и юношами, и девушками, за счет того, что не было, в принципе, никакой там сотовой связи, такой в общем доступе, то мы все общались вживую, в огромном количестве.
Ну, я застал.
В огромном количестве. То есть все вокруг общаются вживую. И ты не выбираешь себе, с кем общаться. Говорится, кого двор или рандом тебе подкинет, с тем ты общаешься. И мы находили общий язык и так далее. Мы ходили друг к другу в гости, мы навещали, когда кто-то болел. Это просто была самая, что ни на есть, обычная жизнь. В этом не было ничего удивительного. Социальные сети ограничили людей очень жестко. Социальные платформы ограничили их еще больше. Искусственный интеллект ограничит еще больше. Не хочется видеть в этом какую-то апокалиптическую руку, но если вспомнить о такого умного мужика, которого звали Ювенал, то он озвучил известнейший принцип контроля человечества. Разделяй и властвуй. Никто не придумал ничего нового. Люди сегодня за счет разделенности абсолютные зомбаки. Крайне управляемые. Они не просто даже не умеют читать. Они даже не замечают, что им управляют.
Каждый живет в своем абсолютно пузыре. То есть то, что показывается вам, не знаю, поэтому... реклама в соцсетях, это только то, что вас интересует. И поэтому вы не сталкиваетесь с чем-то, что вам чуждо.
Да, поэтому тобой очень легко управлять. И дать тебе все то, что тебе кажется будет правильным. И ты за счет того, что ты не общаешься с другими людьми вживую много, не общаешься на содержательные, глубокие темы, вот. В конце концов, люди, которые нас сейчас смотрят, они же не общаются с нами. Это мы сейчас с тобой разговариваем один на один. Вот. А люди не общаются. Они это посмотрели.
Они пойдут в комментарии и напишут.
Да по барабану что они напишут? На самом деле, вот мне абсолютно по барабану. Мне будет не по барабану, если они выйдут на улицу и начнут с кем-то разговаривать вживую. Ну, а так, конечно, да, счастье, когда ты отдаешь. Отсюда, собственно, у по-настоящему верующего человека появляется желание иметь много детей, потому что даешь жизнь. ты не забираешь чужие жизни. Это как противоположность. Отсюда идет убийство, аборты, потому что ты... Ну, то есть это эгоистичная история. То есть ты не даешь жизнь, неважно, когда ты оправдаешь, потому что хочешь сохранить свою. Ну, свой комфорт, удобство. Как ты объяснишь, что я там не готов, туда-сюда. В реальности все и так понятно, да? Это любовь к себе. А тут, наоборот, ты как бы от себя отдаешь, ты даешь жизнь, ты точно знаешь, что тебе это, так скажем, будет непросто. Это удар по комфорту, по удобствам. Это еще и растянуто во времени. То есть, так, грубо говоря, один ребенок – это, ну, так скажем, 11 лет. А слава богу, что появляется подростковый период, да, и где-то начиная там лет с 11, ребенок начинает от тебя отторгаться, и любые нормальные родители говорят, слава богу, довали, наконец-то. Вот, мы так с этими детьми поступаем, дети счастливы, мы счастливы, у нас там полная гармония в этом смысле. Ну, так я утрирую, конечно. Но считаю, что вот 11 лет – это один ребенок, ну, до подросткового возраста. Когда вам будете давать больше времени свободного. Значит, трое детей, значит, 11 лет, плюс если каждого раз 2 года рожать, значит, 6 лет, да, ну, 11 плюс 6, 17 лет. Четверо детей, значит, это 19 лет. Ну, вот у нас с женой трое детей. Мне 43, жене 40. Да, даже не знаю, чем заняться. Потому что детям вот сейчас, получается, старше вот 17 лет будет завтра. Вторая ей 14, скоро будет 15, и пацану вот скоро будет 12. Совершенно самостоятельные ребята. Что-то там делают, сами учатся. Особо даже ничего не контролируем. Вот. А до этого, да, конечно, ну это весело, это, ну, мы счастливы. Счастливы, в общем. И вот теперь, когда можно жить типа как бы для себя, я, например, гораздо более себя одиноким ощущаю, чем раньше. Потому что раньше, ну, как бы ты приходишь домой, у тебя мысль, может быть, там в ютубчик посмотреть, вот эти, знаете, страшные крики этих маленьких зомбачков. Поиграй со мной. И там, знаешь, думаешь, да, там. У тебя есть дети? Пусть у тебя побольше их будет. Тоже все поймешь. Ну, кстати, это весело. Надеюсь, у вас все будет хорошо, ребят.
Спасибо.
Пожалуйста.
Вы сказали, что ну, рождение ребенка – это отдавание. А если люди рожают детей из абсолютно эгоистических побуждений? Потому что они хотят сделать хорошо себе таким способом. Это...
Ну, что, спасибо детям за их хамство и все остальное. Они отомстят им за вот это. Дети, конечно, развивают нас духовно. И тем, то, что они...
Смирение учат.
Это точно. Поэтому, когда женщина думает, я рожу ребенка для себя, ну, давай вперед, в общем. Посмотрим.
Для кого?
А?
Для кого?
Ну, точно не для себя рожать. Рожаем мы, ну, если нормально, то из любви к человеку, которого любим. То есть я вот сейчас смотрел при этом на Кирилла, и даже... Ну, то есть вот я люблю свою жену. Да-да-да-да. Я люблю свою жену. И, соответственно, я хотел ребенка от жены. То есть ребенок был следствием моей любви к жене. А не потому, что вот хочу для себя ребенка. То есть, как бы жена здесь ни при чем. Нет, это я хотел ребенка от жены.
Это часть жены.
Да,
часть
в этом смысле это мы с женой единое целое. И как бы у любви такое свойство, она как бы плодоносит. И как бы, когда это взаимно, да, то есть мы хотели, чтобы вот у нас, вот у нашей любви был ребенок. Это очень странно на самом деле. Но точно не для себя. Да даже вообще не для нас. Это, знаешь, тут нет слов, на самом деле, как это объяснить. Это как-то вот оно просто... Люди же... Не... Вот я не знаю, конечно, как в других семьях, да, но у нас не было такого, что мы проводили круглый стол, писали концепцию, почему мы хотим ребенка, да. Все это как-то появлялось, типа, как-то, ну, ты любишь, ты думаешь, нам еще очень, да, там. Вот он, особенно, когда уже один бегает, и он, конечно, тебя выбешивает, но при этом он очень классненький, да, он классненький такой, там, пухленький, он там дает тебе огромное количество счастья. И ты сможешь такой, может, нам еще завести вот это все, вот это. Вот, оно, конечно, тяжело, да, и там это... Если что, друзья, я там не то, что я с галлюцинацией там сидит... Можешь сказать, что она твоя жена?
Конечно.
Там сидит жена Кирилла, поэтому это, с тобой просто приятнее общаться.
Сочувствую вам, ребята. Вот.
Да. Подписчица сейчас, да, все, я отписываюсь.
Мы смотрели... Так получилось, что у нас в районе 80% мужчин подписаны, потому что очень много про космос, про физику, про, не знаю, все подряд, поэтому...
Ну да, женщины же тупые, да?
Нет, просто перекос.
А может, этот комментарий потом, ну, как бы это, он же зайдет. Да-да-да-да-да.
Вырежем вам, пришлем, чтобы...
Не-не-не, просто обычно потом это залетает во все вот эти, знаешь, что-то. В РПЦ заявили, что женщины все тупые. Знаешь, сейчас это модно стало. Так, я не считаю женщин тупыми. Пожалуйста, вот только не надо. Но если напишите в РПЦ заявили, я понимаю, вам тоже нужно отрабатывать повестку, так что, ребят, все хорошо.
Трафик нужен всем.
Да.
Вот. А что скажете? Вообще, сейчас современные люди, это вот про поиск счастья, про поиск, не знаю, удобства. На самом деле, женщины получили права, ну, не в России, не в Советском Союзе, а вообще в среднем в мире не так давно. То есть там меньше 100 лет женщина обладает какими-то правами, может голосовать, может работать.
Стали счастливее?
Не знаю. Нет, сложно это оценить. Хотя, наверное, есть какие-то исследования, которые оценивают там субъективное счастье.
Я не знаю, я не женщина. Ну, серьезно, мне за женщину рассуждать, это было бы как-то странно. Я могу на эту тему рассуждать как мужчина со стороны. Получился какой-то такой хитрый обман. То есть, с одной стороны, женщины, правда, не имели там права голоса, не могли работать, им хотелось там равенства. И мужики хитрые говорят, да ладно, давай, короче, бери все. Они дали часть своей работы, своих обязанностей, вот, но при этом женские на себя не взяли. То есть равенство, ну, как мне кажется, было бы тогда уж так, но что, давайте, вы даете нам право голосовать, нам право выбора и работать, но при этом вы... возьмете часть своих наших обязанностей, то есть мы же от вас забираем что-то, то есть мы будем облегчать вашу жизнь. Это, правда, не совсем так оказалось, но не суть.
Мужчина в полной мере не может, в принципе, взять женских обязанностей.
Ну, как да. Там, женщины с удовольствием поделились бы теми, которые может, да? Но так не вышло. Вот теперь мы видим следующую картину, значит, вот живет семья, муж и жена. И чаще всего, понятно, что есть разные семьи, есть исключения, мы берем чаще всего. Чаще всего так, что, значит, муж и жена работают, а по дому делает все жена. Продолжает. Вот. Равенство тут есть, равенства тут нет. При этом женщина считает, что это благо. Мне кажется, что великое благо, просто оно христианское. И с одной стороны, люди уже и не знают про это ничего. То есть люди, правда, не знают христианского учения. Они не знают христианского учения о браке. Они не знают о той ответственности, которая лежит в реальности на мужчине в христианском браке. И женщины, если бы это знали, то они, конечно, бы там, ну, они бы были за это. Но так это не...
Расскажите, что ответ это?
Ну, чтобы ты понимал, в Новом Завете нигде не сказано, что жена должна любить мужа. Мужчина должно было бы насторожить сразу, с самого начала. Особенно вот эти эпические... обманы, когда муж говорит жене, ты должна быть музой, там, что вот ты должна быть доброй, должна быть меня поддерживать, это все антихристианство, то есть все вообще не так совсем. То есть, когда Христос, я специально пока не говорю конкретику, когда Христос рассказал о том, какая ответственность лежит на мужьях в браке, вот в христианском, то апостолы воскликнули, если такая ответственность лежит на мужчинах, то лучше тогда не жениться. Это была реакция людей из времен иудейского брака. То есть как раз вот где муж, он царь, и там многоженство, и все остальное, а женщина, ну так, грубо говоря, плодородильный аппарат. А тут вдруг все совершенно не так. И апостол Петр говорит, что относитесь к женам как к немощным сосудам, немощным, то есть тонким, как хрупким, знаете, как вот ваза хрупкая. Относись к жене своей, в общем, с огромной бережностью, да, когда вот хрупкий сосуд, у нас руки нежные, вот, как сонаследницам вашей вечной блаженной жизни. То есть она ровня тебе. А главенство мужа в семье, не говорится просто, что муж глава семьи, добавляется муж глава семьи, как Христос глава церкви. То есть это напрямую привязывается к определенному примеру, который уже показан. А Христос как глава церкви, мы видим, что сделал Христос. Он умер за нас до того, как мы стали праведниками. Это первое. Второе. Та вера Христа в нас просто поражает. Например, если Кирилл вдруг когда-то станет православным христианином, уже лет в 40 ты уже православный, предположим, то, оглядываясь назад и наблюдая свою жизнь, которая у тебя была до вообще прихода в церковь, ты будешь поражен той верой Христа в тебя, что он тебя вообще при этом не трогал. То есть невероятная вера. То есть это... Помните, это Эйва из «Аватара» еще пролетела? Она говорит, что только про Христа? Давайте про нашу религию. Ну ладно. То есть ты будешь просто поражен той верой, что вот Господь видит Кирилла, сам найдет. Я не сомневаюсь. Я верю в Кирилла. Вот. И то есть муж должен верить в свою жену. Вот он глава, он, значит, сильный, она слабенькая, он, значит, в нее верит, он ее не укоряет, он ее не трогает, он о ней заботится, он ее питает, он ее греет, а жена идет за ним, как церковь за Христом. А какая церковь? Это я вам сегодня как раз читал, это я вам сегодня уже рассказывал, профессор Владимир Владимирович Юдин, профессор церковной истории, что церковная история по своей мерзительности и цинизму — это вопли пьянствующих старух. А церковь, да, она иногда бывает прекрасной, когда за Христом идет, а иногда творит не пойми что. А Христос все это терпит. И вот эта ответственность на мужа. То есть у тебя там лежит на диване и ничего не делает. «Люби меня». Ну, предложение. Вот это. Ты делал, да?
Да.
Ну, ты ж ты делал.
Да.
Кто тебя тянул за язык? Никто. Ну, то есть он подошел, он сделал. Согласна.
Если бы это было так.
Да, ну, потом так выйдет все. Ну, то есть ты приходишь домой, если она христианка, она должна лежать. Ну, ты же делал предложение руки и сердца, чтобы ты будешь ее любить. Он говорит, пожалуйста, вот, любите, любите меня, пожалуйста, я готова. То есть там еду принеси, там массажик сделай. То есть, знаешь, почему мужья лежат на диванах? Вот женщины в чем не правы? Они лежат на диванах, потому что это место свободно. Если женщина займет это место раньше, тогда муж будет нормальным мужем. Но пока женщина занимает позицию мужчины в семье, муж такой думает, ну ладно, как бы в целом свободно, так свободно полежу. Женщина удивляется, что он лежит, ведет себя как баба. Ну, так, что, конечно, ну, на мой взгляд, нет более настоящей такой вот естественной реализации женщины, это если она становится мамой. Вот, я не знаю, там, это очень ответственная тема, не знаю, мало ли, может, там, вот, не хочется, там, не получается, это, тогда простите, пожалуйста, это такая, просто то, насколько женщина набирается опыта, насколько она становится сильнее, мудрее, красивее, да, именно когда она хорошая мама, не когда она, знаете, там, ну, какую-то чушь лепит, а когда она вот реально, она погружается в это материнство. Это, конечно, невероятно. Это просто невероятно, насколько, ну, то есть происходит именно развитие человека. Потому что потом, вот я общаюсь с женщиной, которой даже один ребенок, который она там вот, ну, хотя бы подняла там до 5 лет. Представляете, какое должно быть терпение, какая там выдержка, какое, вот если на хорошую маму, какое разочарование в самой в себе, а это ведь это вопрос для, вот так, для собственного развития, крайне важно в себе разочароваться. То есть, если ты хочешь развиваться, тебе нужно найти реальную точку А, от которой ты пойдешь к реальной точке Б. Только тогда будет реальное развитие, потому что это ужасно, когда человек очаровывает сам себя. Он думает, что я там... Да, как он классный, хотя в реальности дно просто абсолютное, да. И вот ребенок, он, конечно, он делает жизнь реальной для женщины, да, именно реальной. И она реально себя видит. И когда вот приходит мамочка, она говорит, вот, я там думал, у меня тут... И она сама себе разочаровалась. На самом деле она зря как бы по этому поводу плачется. Ведь разочарование — это прекрасно. Это слово «чары» означает ложь. ложь ушла.
Значит, можно видеть реальность и сделать что-то хорошее.
Конечно. Пусть это правда горькая, но это хотя бы правда. И ты хотя бы, ты понимаешь уже, какой ты есть на самом деле. Я в своей жизни достаточно так жестко в себе разочаровывался. Я могу сказать, и до сих пор разочаровываюсь. Это почти всегда больно, и это всегда потом продуктивно. Так что в этом смысле, конечно... Вот. Ну, а для, конечно, для мужа это вот ухаживать за женой и возделывать ее как сад, да, так чтобы она вот именно расцветала, это, конечно, невероятное наслаждение, когда в твоих руках, вот ты видишь, вот она точка А, жена, на которой я женился. И вот, например, там год прошел, и ты понимаешь, что жена расцвела. Поэтому, например, если там через год мы увидим... счастливый и все остальное, и кто-нибудь подойдет и скажет, какая ты молодец. Ты должен будешь подойти и сказать, стопе. Я что-то не понял. Причем здесь она? Это я молодец.
Мужчина и это себе приписал?
Не-не-не. Это как раз нужно себе приписывать. Mm-hmm. Это прямо апостол Павел говорил, что слава мужа, собственно, в жене его. То есть счастливая жена — это слава мужа. Потому что если ты окажешься козлом, и будешь жену, знаешь, постоянно, знаешь, там, вот это ужасно, когда муж перфекционист, да, когда он начинает, там, что-то посуду не домыло, там, знаешь, там, а почему приборы не лежат на столе, знаешь, какой-нибудь эстет, так вообще-то макароны не подают.
Гоните в шею такого, пожалуйста.
Ну, я просто потому что, знаешь, вот ты окажешься злым, недобрым, и постепенно даже, то есть ты будешь приносить домой деньги, там, лекарства, если нужно, там, но ты просто будешь злым. Ну, через год, знаешь, как вот, вот эти весенние грибы такие, знаешь, вот есть такие, стрёмные такие. Вот. Это будет грустно. Это будет твой косяк, как говорят в ФСКН.
Да, надеюсь, нет. Я принял это как какую-то свою стратегию в отношениях. Ну, не так давно, мне кажется, может, около нескольких лет назад. И заняло много лет, не знаю, 5 лет отношений, чтобы к этому прийти. Что я действительно увидел, что мои какие-то собственные усилия, направленные на тогда еще не жену, а потом жену, они хорошо сказываются не только на мне, и на ней, и на отношениях. Вообще это сознательная такая постоянная работа. Вот.
Это на самом деле очень интересная история. Это вот реально для мужа вкладываться в жену с учетом, что жизнь с женой — это как РПГ на уровне хоррор без возможности сохранения, то это реально, знаешь, вот ты когда играешь, идешь по темному подземелью, да, и из любого угла можешь... Знаешь, вот так... И ты такой, знаешь, в Doom играл, помнишь, Doom 3, знаешь, там, в наушниках ночью. И понимаешь, но когда ты проходишь уровень, такой, знаешь, там, эти там скиллы, там, харизма прокачана. Ну, я, конечно, утрирую, но, то есть, получается, ты, это, если подходить к этому как именно стратегии и заранее все думать, то, ну, все-таки, если жена добрая, большинство женщин, конечно, добрые жены,
женщина, то... Женщина вообще лучше, чем мужчины.
Ты знаешь, я просто хочу сказать, что в этом, конечно, красота мужчины, когда он именно мужчина, да, это красиво, и то, что мужчина добрый, вот. Женщины, вот, в смысле, им для доброты не хватает спокойствия. Вот в чем минус, например, школьных педагогов, да? То есть женщины прекрасно знают материал. Им бы говорить бы потише и меньше эмоций. Потому что когда тебе там про географию говорят, Япония, это вот здесь находится, думаешь, ну как будто она напала уже, да? А когда какой-нибудь географ, да, там, дай Боже, если он трезвый, он говорит, а, Япония, значит, на востоке, США на западе, домашка в дневнике, ну и как-то, и уже даже не знаешь. В этом смысле именно эмоциональные женщины подводят их, они как бы, они могут быть очень благодарными.
И она же прекрасна в чем-то.
Да-да-да. Эмоциональность, конечно, нам это нравится, да. Вот. Но вот до доброты, и вот доброта, она всегда, она так, очень такая, она мягкая. А доброта очень нежная, она спокойная, да, то есть там жена такая, да все плохо у меня. И Кирилл такой, да ладно, собей, все умрем там, апокалипсис. И такой, знаешь, ты в руках, вот если ты еще голос понизил, так вот, знаешь, ты все погладил, он такой, ну, нет, они там, Киря, Кирилли, патриарх, ты у меня такой хороший. Я такой, да, забей, ты тоже там, детка.
что происходит?
Бэйби. Все вот эти мелодрамки тупые. Бэйби, крэйзи, и что там еще какое-то слово в эту же тему они там. У них там эпитет на этом заканчивается.
Давайте, да, озвучу вопрос от жены в студию. Что откуда в России такое патриархальное устройство общества, что муж главный, что там, жена ему, ну, не прислуживает, но, в общем, служит.
Ну, все правильно. Если все термины и определения именно правильные, поняты и исполняются. Если муж главный, по-настоящему, как Христос, глава церкви, жена будет с радостью ему служить. С радостью.
Ну, если он делает все, что ему положено делать.
Конечно, конечно. Жена, она за мужем. Она будет ему служить. Ей это будет в огромное удовольствие. Это, еще раз, счастье, когда ты отдаешь. Муж просто служит первый. Муж, в Писании сказано, мужья любите своих жен, как свои тела. Никто никогда свое тело не любил, но всегда питает и греет ее. Так же, так должны мужья любить своих жен. Есть прекраснейшая поговорка, да, у мужа 37,2, я уже почти вдова. Это как раз говорит о том, насколько мы свое тело любим. У женщины бывает 38, и она там еще что-то делает. У нас, ну, я по себе знаю, у меня 37,2, и это реально, у меня как будто это товарняк сбил какой-то, да. Но мужья любят свои тела. То есть апостол Павел, это Библия, он приводит пример, который понятен всем. Мы любим, мужчина любит и тело свое, и комфорт, и удобство, и любим поесть и так далее. Вот как ты все свое тело любишь, так должен муж любить свою жену. И ты это делаешь первый. Ты же глава. Знаете, просто глава – это не тогда, когда ты тиран, деспот. Ну вот возьмите, пожалуйста, Ярославский вокзал. Ну, у нас, может, люди по всей стране просто. Возьмите, пожалуйста, просто вокзал какой-нибудь железнодорожный. Вы выходите на перрон и слышите объявление, да? Отчет вагона... Нумерация вагонов от чего?
От головы поезда.
От головы поезда. Вот ты электровоз, да? А она вагон-ресторан. В хорошем смысле. И если ты везешь... и ты ее тянешь, и ты о ней заботишься, питаешь и греешь и так далее, то однажды у жены, если даже она, конечно, не совсем неблагодарная тварь полная, последняя, да, у нее проснется желание такое, ну, ладно, так пойду там
поешь.
Макарошек тебе порублю с огурцами. Ну, я просто к тому, иди поешь что-то. И заплакали мужья, знаешь, такие, по всей стране они кормленные. Знаешь, да, трехразовое питание в браке. Понедельник, среда, пятница.
Да. Мне не доводилось пока.
Это, брат, все впереди. В общем, особенно, когда дети появляются, там спор начинается, на какой день суп уже можно считать не супом. Кто-то считает, что на четвертый день суп уже не суп. Кто-то считает, что еще через неделю, если его прокипятить, то, в принципе, зайдет. Но я хочу заметить, что жена, вот эти слова в Писании сказано, жена, да повинуется мужу во всем. Ну вот, это ответственность на мужа. Сделай так. Это же проявление любви. Это на самом деле почти никто так не размышляет. Вот есть, я приведу аналогию. Есть заповедь по отношению, как дети должны относиться к родителям. Почитай отца и мать твою, да благо тебе будет, да долголетним будешь на земле. Благо – это счастье, долголетие, здоровье. То есть, если ты будешь чтить своих родителей, ты будешь счастлив и здоров. Вот я родитель, у меня есть дети. Я хочу, чтобы мои дети были счастливы и здоровы. Что я должен сделать? Я должен сделать все для того, чтобы было легко меня чтить. И поэтому есть заповедь. Отцы, не раздражайте своих детей, чтобы они не унывали. Уныние – это лень, когда ты ничего делать не можешь, не хочешь. То есть если я хочу, чтобы мои дети были счастливы и здоровы, я должен их любить так, чтобы, во-первых, они были активные, и чтобы им хотелось меня чтить. Соответственно, так же и с женой. Если сказано «жена», то повинуется мужу во всем. И в этом будет ее счастье. Я должен сделать так, чтобы моя жена, если вдруг я что-то попросил, она с радостью пошла это делать. Если я ее люблю, если я хочу, чтобы она была хорошей христианкой, требовать это невозможно. Это можно только, как Христос в нас верит, нам это показывает, это показать. Поэтому истинный патриархат, да, это прекрасно. А когда ты не знаешь терминов, когда ты сочинил собственную христианскую веру и живешь, и как бы там что-то себе там понапихал, ну, это такая же дребедень, это когда муж изменяет своей жене и говорит, ты знаешь, это я в командировке, это чисто просто физиология, так-то чисто я вот внутри, я тебя прям люблю, вот я тебе, вот сердцем я тебе никогда не изменял, это так просто вот, знаешь, вот, ну, секс, это как бы, ну, то есть это... Ну, как знаешь, тут даже сковородой бить по голове нельзя, потому что сковорода этого не заслуживает. Потому что в такое лицо просто даже смотреть не хочется. Но да, но люди, когда им вот хочется как-то объяснить свои слабости, свои какие-то низменности, они, конечно, много чего говорят. Но это все это чушь.
Мне кажется, вообще понимание мужественности в обществе какое-то не очень правильное. То
есть, не... Сегодня его нету. Знаешь, было бы неправильное. Мы бы от него оттолкнулись. Его нету. Простите, пожалуйста, за такое грубое сравнение, но когда речь сегодня заходит о достоинстве мужчины, то люди думают про пенис. Это, наверное, невероятное унижение всего мужского пола. Но мы до этого дошли. То есть мужское достоинство зачастую ассоциируется с половым членом. Это ужасно. Это ужасно. Как мы до этого дошли, честно говоря, не знаю. Потому что, конечно, достоинство мужчины вовсе не то, что там между ног. И такие понятия, как честь мужская, где это там, это такое, что там, знаете, у нас вот мы говорим, Пушкин, наше все. А ничего, что он насмерть стрелялся на дуэли за счет того, что оскорбили его жену, а Пушкин знал, что вот этот чел, который его жену оскорбляет, что он его специально провоцирует, потому что хочет убить. Пушкин это знал. Ему об этом говорили. Ему об этом говорили, что этот человек дуэлянт, он тебя убить хочет. И Пушкин, когда бросил вызов, он, по сути, шел на смерть. Это честь. Человек шел на смерть за честь своей жены. Да, поэтому имеем ли мы право говорить, что Пушкин наше все? Я вот не знаю. Не знаю, насколько мы имеем право. Вот Александр Сергеевич, он согласился бы, глядя на вот этот весь трэш, когда у нас там по опросам ВЦИОМа 48% мужчин и 39% женщин считают измену в браке допустимой или нормальной. Это опрос ВЦИОМа. Вот Александр Сергеевич подписался бы под этим русским народом? Или он сказал, ребята, знаете, идите-ка вы все в баню. Вот серьезно. Вот вы, ну, как знаете, вот Ной же от своего сына хам отрекся, выгнал его, потому что хам. Еще так неизвестно. Пушкин посмотрел бы на многих современных мужчин, сказал, не братья вы мне совсем. Да, и мне стыдно, что у меня с вами кровь одна.
Вообще какая-то эпидемия разводов. Даже я, закончив университет, у меня есть люди, которые... по второму разу к 30 годам, к 30 годам уже женились. О чем это говорит? Ну, что не так с обществом, что не так с тем, как люди вступают в союз?
Во-первых, ужасно, что эта проблема не озвучена. Она не поставлена в государстве на номер один. То есть, когда у нас специалисты там, по демографии, по семейной политике... Я сейчас говорю специалисты, как они себя называют. Я их не считаю специалистами, сразу скажу. Вот, я считаю, что все должны быть заменены, потому что никто ничего не сделал. Вот, но не суть. Когда они говорят вообще там про то, как нам увеличить рождаемость, как продвигать традиционно нравственные там семейные ценности, и при этом почти никто не говорит о том, что, конечно, проблема номер один – это разводы. Разводы. Если люди разводятся, это уже следствие, что не будет детей. Ну, очевидно, что проблема демографии является следствием проблемы разводов, но никак не причиной. Тогда нужно посмотреть, а сами вот разводы – это все-таки причина изначально или все-таки тоже следствие? И тогда вдруг мы узнаем, что на самом деле это тоже следствие. А причины их, на самом деле, они глубокие, их несколько. Первое, это когда люди начинают жить вместе, они же разных полов, мужское и женское, и особенно молодые ребята просто не умеют общаться. Это вот то, о чем я говорил и про социальные сети, и про отсутствие коммуникации. Многие сегодня это называют социальным интеллектом. Он просто очень низкий. Люди просто не считывают. муж что-то говорит жене и просто не замечает, что у нее на лице там страх написан. Написан. Это прочитать можно. Страх написан. Или что у нее голова болит. Это тоже на лице написано. Или там у нее там, не знаю, руки уже дрожат. Или, знаете, когда, вот, когда так вот жена делает, когда с тобой общается. Ну, остановись. Это же написано. Ну, как бы ты что, лох, что ли, да? Ну, тупой. Нет, человек не тупой. И он не лох.
Не понимает этого языка.
Он не понимает. Да. Правильно. Это огромная проблема. То есть, во-первых, этому просто учить нужно. Да, потому что раньше ты этому учился в дворовых условиях. Что такое, когда ты общаешься с другом, и ты не прочитал, что он хочет тебя ударить? Что происходит буквально через секунду? Он тебя ударил. Все просто. Представляете, если бы Бастрыкин на свой личный контроль ставил бы каждую драку, которая происходила в 90-е годы. Дом бы вот так сидел бы, на личный контроль бы жал бы, и то бы не хватило, потому что дрались все. Но отсюда социальный интеллект развивается. И девочки тоже дрались. И мальчики с девочками, которые когда встречались, постоянно общение. То есть ты учился читать человека. Это проблема огромная. И даже не хочу сейчас в нее погружаться. Я просто хочу сказать, что она просто огромная проблема. Да? Это проблема номер один. Вторая проблема – это абсолютно отсутствие хоть какой-то вменяемой пропаганды целомудренных отношений. То есть у нас с ранней школьной скамьи и до победного пропагандируется, и это считается нормой, что можно заниматься сексом с кем угодно, когда угодно, и в этом нет ничего плохого. Вот, Кирилл, станешь ты отцом, будь у тебя дочка любимая. Ты будешь хотеть, чтобы у твоей дочке было все хорошо. Вот, какая у тебя фамилия?
Кириллов.
Кириллов. Кирилл Кириллов?
Он самый.
Да, жестко у вас там с креативом было.
Да, угадайте потенциальное имя сыну.
Ну, надеюсь. Да, но... Нет, только не Кирилл.
Ну, чисто по приколу, одному из них можно и Кирилл дать имя.
Поэтому... Ну, ладно. Я не буду влезать на этот тонкий лед. Оставлю вас, шведов, топнуть вдвоем. Ну, в общем, суть в чем. Представь, что у тебя есть дочка. Дочка по фамилии, получается, Кириллова, потому что она твоя дочь. То есть чья она? Кириллова. У тебя даже здесь хорошо, раз ты Кирилл Кириллов, получается прям очень четко понятно, что такое фамилия. Потому что фамилия – это семья, имя из той семьи, из которой ты пришел. Вот фамилия, имя, отчество, да? То есть семья – это то, что от деда и дальше, отчество, какой отец, и имя твое. То есть вот фамилия, имя, отчество. Ты, отец и дед. Тебя папу как зовут?
Сергей.
Да. Кирилл Сергеевич Кириллов. Вот она. Ты, отец и дед. Вот вся твоя семья. Вот появляется дочка. И она Кириллова, потому что это еще идет от деда, прадеда и так далее. Это род. И Кириллова, получается, по отцу. И ты хочешь, чтобы она была счастлива. И когда... Ты вспомнишь эти слова. Когда какой-нибудь лохопед захочет прикоснуться, он как прям тебя касается. Потому что она Кириллова, она твоя. И это будет вопрос чести. Отсюда была честь рода, или когда вдруг кто-то что-то мог сделать нехорошее, назвали «обесчестил род». Ты дочери, если будешь христианином, будешь говорить, там, Машенька, предположим, Машенька, ты должна помнить, что есть честь рода, что когда кто-то тебя там как-то тронул или кто-то тебя оскорбил, на самом деле не только тебя оскорбил, я же тебя люблю, он и меня оскорбил. Он и деда этого оскорбил. Папа, у тебя жив?
Да.
Хороший папа?
Да.
Слава Богу. То есть папа, если будет любить свою внучку, а я могу себе представить, как это же будет своих внуков, внучек любить, то если кто-то их тронет, мне прям больно будет. Если дочь мою тронет, больно будет, но и внучку тронет, больно будет. То есть когда, Машенька, тебя кто-то тронет, он тронет и отца, и деда, если прадед же, и прадеда, да, то есть за тобой стоит род. И поэтому, если он тебя обесчестит, он род обесчестит. Раньше за это убивали. Или тех, кого он обесчестил, или тех, ну, или та родня, потому что если мой сын так поступит с какой-нибудь девочкой, ты нечестно поступил. Нечестно, нечесть. ты меня подставил, я тебя, сынок, я тебя воспитывал. Почему ты ее тронул? Ты тронул ее, это и я теперь тронул. И мой отец, то есть твой дед, тронул. Мы тебя убьем, прости, мы любим тебя. Я тебя породил, я тебя убью. Иначе у нас вся честь рода, как бы, только крови смывается. И расскажите это Александру Сергеевичу Пушкину.
Как с этим жить в 21 веке?
Но это даже пропаганда, в хорошем смысле слова. Люди просто должны знать правду. Потому что ты же будешь это ощущать, если твою дочь кто-нибудь тронет. Тогда почему мы об этом молчим? Так давайте об этом говорить как есть. Но интересно, что брак еще называли раньше честное сожительство. То есть блуд — это не честное сожительство, а брак — это честное сожительство. Что такое честное сожительство? Если я люблю девушку, и я хочу прожить с ней всю свою жизнь, ну так вперед, колечечко, и получай добро. Вот у меня жена, у нее была фамилия прекрасная Коношенкова. И у нее прекрасные родители, Александр Иванович, Ольга Валентиновна. И я делаю предложение, и у родителей делал, ну, то есть это же она их дочь. Почему только у жены? Они же воспитали, они силы тратили. Это если мы берем хорошие отношения. Потому что бывают такие отношения с родителями, что, честно, вы понимаете, да? Но вот у моей жены, слава богу, у нее прекрасные родители. Я у Александра Ивановича брал разрешение на то, чтобы взять его дочь в жены. Он это разрешение дал. И она стала моей. Была Коношенкова, а теперь она пришла в мой род. Теперь она Островская. Фамилия другая, фамилия, семья, другая семья. И теперь она моя. И она на это согласилась. И это честно. И я теперь за нее несу ответственность. И теперь я могу к ней прикасаться. Это честно. И это происходит повсеместно. Мы машину покупаем.
ПТС меняем.
Мы... Все должно быть честно. Я не могу пользоваться чужой машиной до тех пор, пока она не станет моей. Это честно. А что получается? Ну, слава богу, может, в вашем случае все получилось так, что вы встречались долго, и у вас была интимная близость, и закончилось браком. Слава богу, что все так закончилось. А если бы не закончилось? И вот девушка осталась одна. Она там надеялась, что муж, он мне, а он не муж. И теперь я как бы и не знаю, о чем дальше делать. Да и понимаете, есть понятие честного слова. Мальчик говорит своей девочке в первую брачную ночь: «Ты моя единственная и несравненная». Единственная — значит, ты у меня первая. И ни с кем не могу сравнить.
Единственная в этот момент.
Подсыпем там стекла в гречечку, запишет, провести воспитательную беседу. Немножечко спалился, брат. Ну ладно. Суть в том, что единственное, потому что не с кем сравнить, и все, и вот эти слова, они из уст этого человека звучат честно. То есть нет обмана. Но если она для него не первая, а он человек честный, это значит, он в первую брачную ночь, если вообще до этого ничего не было, он должен сказать: «Мань, ты у меня восьмая, и сравнить я тебя могу с Кариной, с Таней, с Машей, с Колей, ну, времена современные, вот, и так далее». И она такая: «Ничего, Вовчик, ты у меня
за Колю
27-й».
Как современному человеку вообще понимать библейские тексты, особенно ветхозаветные тексты, которые там, по современной мерке, могут выглядеть даже жестоко. И Бог, который довольно жестоко поступает с человеком, и войны, которые устраиваются, то есть все это выглядит в современном мире немножечко диковато.
Странно. Все, что происходило в Ветхом Завете, происходит сейчас. Премудрый царь Соломон в книге «Екклесиаст», это книга Ветхого Завета, он уже пожилой там, Соломон, поэтому себя называет «Я Екклесиаст, царь Израиля», он пишет, что все одинаково под солнцем. Все, что нам кажется, что это что-то новое, оно уже когда-то было в веках и будет позже, ничего не меняется. Люди как убивали, так убивают, насилуют, геноциды, воровали, колдовали, ничего не меняется. Просто как это описано? язык повествования несколько меняется. В Ветхом Завете это эпический язык. Сегодня у нас это язык СМИ и телеграм-каналов. Начните библейским языком рассказывать новости. И совпадение? И не думаю. Добавляйте союз «и» перед началом каждого предложения, и вы получите эпический язык. И встретился сегодня президент России Владимир Путин, и встретили его жители там, Забайкальского края, и обратился к ним президент с речью, и слушали они его внимательно. Ну, то есть, хотя бы просто так. Это уже будет смахивать на эпический язык. Вот. Понятно, что в Библии дается и религиозное осмысление каким-то событиям, в том числе большим, как это бывает, знаете, когда народ как-то плохо себя ведет, и, как говорил апостол Иаков, Бог нас не испытывает, мы сами себя испытываем собственными похотями. Вот Россия сейчас вымирает. Это пока диагноз. Да, будем ли мы лечиться, я не знаю. Но пока мы вымираем. Можно ли сказать, что Бог наказывает Россию, карает ее за те грехи, которые мы совершаем? Можно сказать. Но это не по той причине, что Бог этого хочет, а Бог исполняет нашу свободную волю. В России детоубийство есть? Есть. Аборты есть. В России прелюбодеяние есть? Есть. Пропагандируется, но еще при этом на всех уровнях пропагандируется. В России колдовство есть? Есть. Безусловно, у нас в 2024 году люди на магические всякие эти темы потратили 2,4 триллиона рублей. И тогда, помню, новость всех шокировала, потому что люди потратили на это больше, чем на еду. А воровство в нашей стране есть? Есть. Посмотрите, везде, направо-налево, ставки на спорт. Это же просто обман людей. То есть очевидно, что когда тебе... Ну, тут не надо быть, знаете, дураком. То есть если вы дурак и в это верите, ну, ладно, мне вас реально очень жаль. Но когда вам предлагают 10 тысяч рублей, то есть вот ты подключись к этой какому-нибудь там приложению ставок на спорт, и мы тебе на счет положим 10 тысяч рублей, которые, ну, конечно, ты снять их сразу не можешь, но ты их можешь поставить. А если будет выигрыш, уже забрать себе. Если так много предлагают денег, вы же понимаете,
это
да?
Понятно, там... что казино никогда не проигрывает.
Конечно, конечно. А сколько людей проигрывает, это просто... То есть это грабеж. С точки зрения церкви, это грех называется лихоимство. И мы читаем Апокалипсис, где сказано, что описано общество последнего времени, которое даже в случае тяжелейшей войны, да, не исцелится. Там эта война называется Армагеддоном. И общество не исцеляется. И перечисляются 4 страшных таких греха этого общества. То есть там, говорится, прошла война Армагеддон, и люди не исправились. И не исправились они от блудодеяний, от убийства, от воровства и от колдовства. А теперь вы просто берете Россию, и у нас аборты, и у нас лихоимство, ставки на спорт. Это просто буквально на каждом шагу уже. У нас колдовство. Люди просто в это верят. И блуд. Люди спят с кем хотят, когда хотят. Люди изменяют, когда хотят. И с кем хотят. И 4 самых страшных зла. Вот вам Россия современная. Реальная. Реальная. И оптимизм вызывают только молодые ребята. Меня не вызывает оптимизм ни старшее поколение, которое старше меня, ни мое поколение не вызывает никакого оптимизма. Никто ничего же не делает. Это поколение, которое нужно пережить теперь. А молодежь, которая сейчас проявляет интерес, против нее как раз будет идти вся идеологическая война. Угу. И все наши западные партнеры это будут делать, и враги внутри нашей страны тоже они будут бить именно по молодежи, пытаясь остановить вот эту волну всплеска интереса к православной жизни, вообще христианской жизни, к серьезной религиозной жизни. Почему? Потому что это эволюция. Молодые ребята, они не тупые, они смотрят на то, что происходит в стране. А им жить дальше, им вообще, честно говоря, не хочется. То есть нормальному пацану, нормальной девочке не захочется лезть в брак, когда разводы, измены, когда долги у всех и так далее. Людям это не хочется, и поэтому они уже не верят во все вот эти сказки, что говорили те там и так далее. Они ищут другие пути. И они, да, идут туда, где... И начинают слушать тех, кто, во-первых, сам старается жить правильно, и у кого слова, по крайней мере, вот как-то откликаются внутри. И ребята за счет того, что вот я прихожу в школы когда-то, ребята там 14 лет, 15 лет, 16 лет, 17, 18, 19, 20, 21, у них, конечно, сердца чистые. Неважно, что они там делали даже и так далее, сердца чистые, они воспринимают эти слова и про честь, и про достоинство, и про верность, им этого реально хочется. Ну вот, и так как кроме, если мы берем христианскую часть населения, в плане вот именно места жительства, не потому что у нас страна христианская, там, где именно христианская культура, они видят, что да, это дает нам только христианство. Там, где мусульманская культура, там, понимаешь, что нам дает это ислам. Там другой совершенно подход тоже к жизни, не будем сейчас касаться. Отсюда всплеск. Понравится, кстати, это власти? Вопрос. Может, и не понравится. Православные не шибко управляемые. Может, и не понравится. Поэтому посмотрим, чем еще кончится.
Ну, пока все еще храмов строится много. Пока...
Тут дело не в храмах. Дело, в, дело даже не в количестве, а в качестве вновь прибывающих ребят. Когда я смотрю, в храме у нас много молодых православных ребят, это совершенно другой... они просто лучше. Просто лучше. Они светлее.
Но они не лучше, потому что они еще юны и не успели
испортиться. Они, да, просто они не прожили, не попали под каток 90-х, не застали. 2000-е годы тоже непростые годы, да. Вот. У них больше возможностей, у них больше возможностей, в первую очередь, знаний. То есть они могут еще до того, как вообще что-то куда-то влезли, они могут уже об этом узнать. То, что мне, например, когда я в брак вступал, мне никто ничего не говорил. Вообще. Да и инфы тоже, интернет только так вот зарождался. Я вот с 1998 года в интернете, а в 2004 году я уже в брак вступил. К этому моменту интернет вот в моей жизни существовал 6 лет, но никакой инфы про брак там не было. И только вот, знаешь, как вот по минному полю идешь, там ушибаешься туда-сюда, вот как-то в браке что-то там находил, литературу бумажную, сейчас все в электронном виде есть. И да, ребята сегодня читают, мне кажется, они просто реально лучше. У них есть свои проблемы. В первую очередь, одиночество, что мало общаются, но в целом есть.
Вопрос, который был про ветхозаветные истории, он был в том числе про... Мы уже говорили сегодня про испытания, про стремление к удобной жизни, что это плохо, что это приводит к несчастью. Ну, истории, которые там описываются, они часто супер жестокие, когда, не знаю, отнимают детей, отнимают все для того, чтобы испытать человека.
Ты про Иова.
Да.
Ну, я бы никогда не брал бы исключительные истории как некое правило. История Иова многострадального, она, конечно, совершенно, ну так скажем, это не та история, которой ты можешь подражать. Она показана, что человек в целом может на это быть способен. То есть в такое доверие Богу, когда ты лишаешься буквально вообще всего. Но это исключение из правил. Это те редкие случаи, когда Господь, зная, что человек может, дает ему те испытания, которые еще больше прославят его. Но это явно совсем, конечно, не для всех. И это, конечно, все всегда тоже все понимали. Вот. Так что, если говорить про испытания, то тут скорее, если мы не берем исключение из правил, то здесь мы скорее подпадаем под известные слова апостола Иакова, что Бог нас не испытывает, мы сами себя испытываем собственными похотями. Похоть — это слово «хочу». Вот я этого хочу, и я это делаю. Соответственно, раз я это сделал, я и несу последствия. И те испытания, которые вследствие того, что я сделал, будут на меня падать, это то, что я этого сам захотел. Оставляет ли меня Бог в момент этих испытаний? Не оставляет. Но эти испытания вследствие того, что я этого сам захотел. Вот я захотел, чтобы мои дети, например, учились там-то и там-то. И потом будут у детей определенные испытания. Это то, что папа захотел.
А если про испытания, которые совсем нежданно-негаданно? Там, не знаю, смерти, не знаю, детские смерти, еще что-нибудь?
Это испытания. Это разочарование. Это мы себя сами обманываем. Обманываем тем, что этого не будет. Нам же никто не обещал. Вот если бы Господь бы сказал бы, что все будут жить до 90 лет. Те, которые курят вейпы, до 89. Угу. Ну и все. Мы такие, ладно, ок, договорились. Но нам же никто это не сказал. Более того, нам сказали обратное. Что не знаете ни дня, ни часа, когда Сын Человеческий придет. То есть наша смерть – это встреча сразу с Творцом. А, еще сказано, что Бог приходит как тать ночью, то есть как вор ночью, то есть момент, когда ты совершенно этого не ждешь. И апостол Павел пишет, что будьте внимательны, или вот так вот, будьте осторожны, смотрите, как вы опасно ходите, потому что дни лукавы. То есть когда человек считает, что у него есть дни, это лукавство, есть только день. И молитва «Отче наш», хлеб наш насущный, дай нам на этот день. Мы даже в завтрашнем день не молимся. Правила нашего временного мира, правила, такие, что все временно. И единственное знание о будущем – то, что мы умрем. И это знание со звездочкой, что мы не знаем, когда мы умрем. Это касается и детей в том числе. И если нам кажется, что вот ребенок умер, а почему он умер? Потому что мир временный. И нам никто ничего не обещал. Это мы сами себя обманули.
Понятно.
Это очень важно. Все, кто сейчас смотрит и думает, что у меня есть время, он себя обманывает. Ни у кого нет времени. Потому что никогда время не давалось человеку в пользование. То есть каждый раз, когда мы что-либо делаем, мы должны знать, что вот этот... То есть каждая секундочка является даром, который нам дается. Если бы мы это понимали бы, осознавали в полной мере, то тогда мы бы к жизни подходили гораздо более конструктивно. Мы более конструктивно подходили бы к времени, мы бы и ценили бы совершенно его по-другому. Мы бы не употребляли кучи всяких достаточно тупых фраз по типу «время лечит» или «всему свое время». Mm. Да, не как у царя Соломона в «Экклесиасте», «всему свое время», там «время разбрасывать», «карма», «время собирать», а «всему свое время» по типу, знаешь, там «дай мне денег в долг, я тебе через некоторое время отдам», mm. как будто время твое. Вот. Так что в этом смысле люди делятся на тех, кто себя обманывает, и на смертников. Смертники – это те, которые или просто мудрые, и на чужом опыте они это поняли, либо они сами пережили опыт внезапной смерти близких людей. И теперь они живут совершенно в другом мире, в реальном мире, в мире, где время нам не принадлежит. И на тех, кто себя обманывает.
Ну, это вообще страшное осознание конечности, того, что время тебе не принадлежит, того, что ты не можешь ничего на сегодня планировать, и все, что ты запланируешь, оно может не случиться. И люди, которые сталкивались с травматическим опытом, не знаю, смерти близкого, они, ну, многие до конца не могут с этой мыслью смириться и не могут после этого жить, да, спокойно. Как вот примириться с конечностью, как примириться с тем, что это все недолговечно и недолго.
Все гораздо хуже, Кирилл. Если была бы конечность, и ладно. А вот если вечность есть, вот проблема. Что если нет конца? Проблема в другом. Что если есть вечная жизнь, то у нас не получится умереть. Это на самом деле большая проблема для человека. Потому что вообще-то от знания, то, что мы точно знаем, что мы умрем, должно родиться серьезное осмысление, есть ли жизнь после смерти. Оно, ну, как бы это логично. И на это нужно потратить серьезные усилия, чтобы понять, есть ли жизнь после смерти. Посмотреть, кто там, что говорит, какие там есть, ну, хотя бы там, чтобы велосипед не изобретать. Как-то это проверять на практике, там, касаемо там, религиозного опыта и все остальное. Потому что если жизни после смерти нет, и у нас есть только знание, что мы умрем, и точка, то тогда, ну, я, честно говоря, не очень могу понять нравственных атеистов. Потому что если у тебя есть дар, жизнь, неважно, откуда это пришло, эволюционно, ну, не суть, рандом какой-то, mm-hmm. да, у тебя есть дар. Как сказал, забыл этого человека умного, мыслью, значит, существую. Я существую, я переживаю, и я не знаю, сколько у меня осталось. Ну, тогда нужно, ну, кажется, как у нас было на заборе написано, кури, бухай, подыхай. Это логично. Эту мысль, на самом деле, сказал апостол Павел, без всякого забора. Если Христос не воскрес, то есть если нет вечной жизни, то тогда давайте есть, пить и веселиться, потому что мы завтра умрем. Это единственный, на самом деле, смысл существования. Так живут животные.
Угу.
Вот животные, они не религиозны. Они этим не парятся. И вот кошка, вот у нее пошла там какая-то вот ее кошачья жизнь, да, брачная. И она там с одним котом, с другим котом. Ей просто хочется. И кто скажет кошке, а ты знаешь, что вообще это твой внук? Ах ты старая кошатина. Никто не говорит. Она животное. И когда собаки налетели, вот ужасная история в Красноярске, мальчика растерзали. Собаки сделали что-то плохое? Нет. Собаки не сделали ничего плохого.
Нет, сознания не сознаются.
Конечно. Собаки сделали то, что делают собаки. Это стадная, стая и так далее. Это ужасно. Мальчика очень жалко. Все остальное. Это мы, люди, если вдруг считаем, что есть понятие добра и зла, их осмысляем, тогда мы можем говорить, это плохо или хорошо. Жалко только, что не все знают, что добро и зло исключительно религиозные понятия. Добро – то, что Богу угодно. Зло – то, что Богу не угодно. Поэтому в христианстве это добро, а в исламе уже зло. А то, что в исламе добро, в христианстве страшный грех.
Угу.
В исламе можно иметь 4 жен? Можно. А в христианстве уже вторая, уже тебе по шее дают, и больше ты не христианин. Так что в этом смысле добро и зло исключительно религиозное понятие. Отсюда, кстати, были религиозные столкновения. И люди умные понимали всегда, что лучше мы живем дружно, но мы не смешиваемся, потому что это, так скажем, конфликтам приводит. Поэтому, когда у человека из-за страшного разочарования, когда кто-то умирает, вот, реально ломается вся жизнь, то хорошо было бы, чтобы кто-то оказался рядом, да, и хотя бы попытался ему... Ну, во-первых, сначала просто подождать надо, где-то просто помолчать, mm-hmm. помочь, там, знаешь, какие-то дела, может быть, внешние сделать, а потом как-то структурировать мысли, чтобы человек начал все-таки думать. Потому что если есть вечная жизнь, то, во-первых, она, значит, есть.
Если есть даже небольшой шанс, что она есть, ты можешь оказаться в вечных муках.
Просто вдруг оказывается, что этот шанс потом так вот, если размышлять и все остальное, он окажется гораздо выше, чем если ничего нету. И для этого просто нужно, ну, углубляться во все эти вопросы.
На эту тему есть, называется, дилемма Паскаля? Дилемма?
Нет, не дилемма, да.
Дилемма Паскаля.
Да, да.
Паскаля, который
верующим
Паскаль,
выгоднее.
Да, физик.
Верующим выгоднее быть. Но это на самом деле для меня, как для верующего, для старта когда-то дилемма Паскаля, вот эти слова Паскаля, они мне, конечно, помогали. Но сейчас я, конечно, понимаю, что, ну... То есть для меня очевидность вечной жизни, она, ну, такая же, как и тебя вижу. Но только это ты должен сам к этому идти.
Mm-hmm.
Каждый человек к этому сам идет. Это такая же для меня очевидность, как меня любит жена. И это исключительно вопрос веры. Вот у тебя вот... Хорошо, тебя любит? Как ты думаешь?
Думаю, да.
Ты знаешь это?
Я знаю.
Ты дурачок, брат. Ты это веришь в это?
Окей, да. Я в это верю.
Ты не знаешь этого. Смотри на нее, Кирилл. Ну, смотри.
Я могу эмпирически...
Не хочешь смотреть, боится, да? Страшно стало.
Страшно стало. Эмпирически...
Ну как?
Я наблюдаю следствие этого.
И?
Вот. И делаю вывод, что, скорее всего, так и есть.
Брат, это не знание. Это все равно вера. Поэтому вот я верю в свою жену, жена верит в меня. И дай Бог, что так это оставалось. Не случайно, когда происходит прелюбодеяние, тот человек, который не изменял, а именно вот эта пострадавшая сторона, для него это такой шок. Он-то верил. Он же ничего не замечал зачастую. Это такое страшное преступление, такое просто убийство человека. Лучше бы убили бы. И вот он страдает, умирает, потому что жизнь вся закончилась. Это очень страшно. Mm-hmm. Потому что человек верил. Казалось, ну, он думал, что он все знал. Хотя, конечно, это вера. И родители тоже нас любят, мы в это верим. Это такой момент.
Очень спорная вещь иногда бывает.
Ну, а как?
Да, мы в это верим, это правда. Да.
Я, знаешь, я это достаточно часто говорил, когда у меня были контакты с атеистами, много общались. Сейчас просто я такого замкнулся, честно говоря, вообще мало с кем общаюсь. Mm-hmm. Ну, когда вот я прям разговаривал, я удивлялся тем, что эти ребята, именно те, которые хорошие, такие исследователи, они не ставили хотя бы над собой эксперимент духовной жизни. Ну, то есть, ну, вот возьми просто эксперимент, что, типа, что с тобой случится 2 месяца, да? Начни 2 месяца жить буквально как в полной мере православный христианин, ну, с учетом, что тебе не все доступно, да, то есть там, если, например, не крещеный, и там понятно, что там не надо на исповедь идти, если там ты не веришь, да, ну, например, там, начни там ежедневно читать Священное Писание, утром, вечером молиться, соблюдать пост, то есть такие вещи, которые лично касаются каждого христианина, просто начни это делать, и начни прям вот прям строго по Писанию прям следовать ей, да, вот там, ну, найди себе какой-нибудь там, может быть, наставника, который тебе будет все-таки интерпретировать правильно, чтобы там ты не начал там с крыши прыгать, меня ангела понесут, в общем, да, не так интерпретировал и сдох, в общем, да, ну, в целом, раз такой странник, может, все обрадуются, вот. И посмотри, что будет, не знаю, там, через 2 месяца. Ну, то есть, это же анализ. Вот дневник веди. И посмотри, вот 1 сентября, а вот 1 ноября. Что поменялось? Поменялось ли в лучшую сторону, в худшую сторону? Но это реальное исследование. Если понравилось, окей, тогда еще 2 месяца. А потом поговорим. Ну, а как? А так, если ты просто что-то прочитал, Ричард Догинза послушал, Сашу Панчина послушал, да, я не верующий. Нет, ты просто тупой.
Я спрашивал про испытания, и так мы пришли к, там, не знаю, к неправильному пониманию вообще конечности жизни, что у нас есть только сегодняшний день, и все. Что будет происходить? Сейчас уже есть методы научные, врачебные, и большую часть, ну ладно, все больше и больше болезней с каждым годом можно вылечить. Есть, пересаживают органы, делают новые сердца, уже сейчас выращивают, ну, скоро будут выращивать почти любой орган. И таким образом человек будет не к вечной жизни, но все постепенно удлиняющейся жизни подходить. Как вы думаете, это на человека повлияет?
Это смешно, потому что люди не хотят жить. Никому ничего не захочется. Люди за эвтаназию борются.
Ну, хотят, есть, чтобы... есть разные люди. Есть те, кто захочет жить.
Счастливые люди, лет. Те, которые в любви живут, да. И они просто, даже, мне кажется, этим не особо парятся. Вот я люблю, и это настоящее время. Я, честно говоря, вообще не думаю, что там завтра будет. Мне просто вообще все равно. Если я был бы ученым, исследователем, может быть, там не нужно было, там, потому что я по-другому думал. Но я люблю Христа, люблю жену, люблю детей, люблю друзей. Сейчас я тебя люблю. То есть это любовь. Все. Вот я сейчас живу. Любовь настоящая. Это, ну, она в настоящем времени протекает.
А интерес того, что будет в будущем?
Знаешь, я когда слишком... Вот он бывает такой интерес, ну, как вот такой суетный. То есть я такая... Но я понимаю, что если слишком сильно вот ухожу, я просто сейчас не люблю. Просто потому что любовь только в настоящем времени. Ты не можешь свою жену любить завтра. Просто невозможно. Ты можешь любить ее только здесь и сейчас. И все. А когда завтра станет настоящим днем, ну, сегодняшним, ты будешь ее любить. Но это уже не завтрашний день, это будет опять настоящий день. И поэтому я не был ученым, исследователем, да, мне не нужно было это делать, я поэтому не знаю, как там люди живут. Но подозреваю, что даже какой-нибудь серьезный исследователь там, или теория, у него там теоретическая физика, еще что-либо, там какие-то глобальные всякие темы, но я думаю, что он все равно он тоже нуждается в настоящей любви. Короче, он сам должен любить.
Есть кто, отец Павел Копейкин, да, который теоретический такой физик в прошлом.
Или... Он умер.
Был.
Ну, знаешь, да, что он умер?
Нет.
Из Санкт-Петербурга, по-моему.
Да, мне кажется, да.
Нет, да, он умер, по-моему, совсем не так давно. Посмотри, пожалуйста. По-моему, совсем недавно умер, и очень так была такая утрата, конечно. Протерей, он Павел разве?
Кирилл Копейкин.
9 апреля умер.
Отрицай свое имя.
Как его звали?
Кирилл.
Кирилл Владимирович
Копейкин. Вы смотрел его, да?
Да.
Он очень прекрасный, да. Прекрасный человек. И прекрасный ученый. То есть ты не знал, что он умер?
Нет, не знал.
Ну, да.
Вот. Но с вами он был один из тех людей, с которым я хотел бы сам поговорить. Потому что...
Это вопрос к времени, которому это... Ты знаешь, это... Вот я рад, что я согласился дать вам интервью. потому что я не потерял время. Не зря. Поэтому спасибо.
Вам спасибо.
Ну, не знаю, так сложилось. Бывает очень грустно, что ты просто время потерял. Ну, просто обидно. Я понимаю, что мог бы потратить время на что-то стоящее. Так что сейчас хорошо поговорили.
Тогда, я думаю, здесь мы поставим запятую. Вот. До скорых встреч.
Пока!
Пока. Всем пока.